Глава 6. Путешествие в Иерусалим. Достигнув порога молодости и официально закончив школу при синагоге, Иисус получил право отправиться с родителями в Иерусалим, чтобы вместе с ними участвовать в праздновании своей первой Пасхи. В том году праздник Пасхи пал на субботу, 9 апреля 7 года нашей эры. В понедельник, 4 апреля, ранним утром, довольно большая компания была готова отправиться из Назарета в Иерусалим. Они направились на юг, к Самарии, но, достигнув Изриэля, повернули на восток и, пройдя мимо горы Гелвуй, спустились в долину Иордана, чтобы миновать Самарию. Иосиф и его семья были бы рады попасть в Иерусалим через Самарию, по дороге через колодец Иакова и Бетель. Но так как евреи не любили иметь дело с самарянами, они решили двигаться вместе с соседями по дороге через долину Иордана. Вселявший великий страх Архилай был смещен, и они могли больше не бояться появиться с Иисусом в Иерусалиме. 12 лет прошло с тех пор, как первый Ирод искал погубить младенца из Вифлеема, и теперь уже никому не пришло бы в голову связать те события с этим никому неизвестным юношей из Назарета. Прежде чем достигнуть перекрестка дорог у Изриэля, они, продолжая свое путешествие, очень скоро оставили с левой стороны старинную деревню Сунем, и Иисус вновь услышал историю о самой красивой девушке всего Израиля, которая жила там, и о замечательных деяниях, которые там совершал Елиша. Проходя через Изриэль, родители Иисуса рассказывали ему о деяниях Ахава и Иезавели и о подвигах Иеуя. Огибая гору Гелвуй, они много говорили о Сауле, который окончил свою жизнь на склоне этой горы, о царе Давиде и о событиях, связанных с этим историческим местом. Когда пилигримы обошли подножие горы Гелвуй, справа их взором открылся греческий город Скифополь. Они издали смотрели на мраморные строения, но не приближались к языческому городу, дабы таким образом не оскверниться и вследствие этого не иметь права участвовать в приближавшейся торжественной и священной церемонии празднования Пасхи в Иерусалиме. Мария не могла понять, почему ни Иосиф, ни Иисус не заговаривали о Скифополе. Она не знала об их прошлогодних разногласиях, так как они никогда не говорили ей об этом эпизоде. Теперь дорога шла прямо вниз, в тропическую долину Иордана, и вскоре изумленному взору Иисуса открылся извилистый со множеством излучин Иордан с его сверкающими и журчащими водами, текущий вниз к Мертвому морю. Продвигаясь к югу по этой тропической долине, они постепенно скидывали свои верхние одежды, а перед их восхищенным взором представали изобильные поля пшеницы и прекрасные олеандры, усыпанные розовыми цветами, в то время как массивная с покрытой снегом вершиной гора Ермон возвышалась далеко на севере, величественно взирая на историческую долину. Спустя чуть больше 3 часов пути от места, находящегося напротив Скифополя, они подошли к бурному ручью и там остановились на ночлег прямо под сияющим звездами небом. На второй день путешествия они прошли то место, где Иабок с востока впадает в Иордан, и, глядя на восток, в долину вверх по течению реки, они вспоминали о днях Гедеона, когда мадианитяне ворвались в этот край, чтобы опустошить его. К концу второго дня пути они разбили лагерь у подножия самой высокой горы, возвышающейся над долиной Иордана, горы Сартабе, на чьей вершине стояла Александрийская крепость, в которую Ирод заточил одну из своих жен и в которой были похоронены 2 задушенных им сына. На третий день они прошли мимо 2 селений, которые были недавно построены Иродом, и отметили их превосходную архитектуру и красоту их финиковых садов. К наступлению ночи они достигли Иерихона и остались до утра. В тот вечер Иосиф, Мария и Иисус прошли примерно 1,5 мили до старинного Иерихона, в котором Иешуа, в честь которого был назван Иисус, совершил, согласно иудейскому преданию, свои знаменитые подвиги. К 4-му и последнему дню путешествия дорога превратилась в непрерывную процессию паломников. Теперь они начали взбираться на холмы, ведущие к Иерусалиму. Когда они приблизились к вершине, их взору открылись горы за Иорданом и медлительные воды Мертвого моря. Примерно на полпути к Иерусалиму Иисус впервые увидел Масличную гору, место, которому предстояло стать столь важной частью его последующей жизни. И Иосиф сказал ему, что святой город лежит как раз за этим хребтом. Сердце юноши забилось сильнее от радостного предвосхищения. Вскоре ему предстояло увидеть город и дом своего небесного Отца. На восточных склонах Масличной горы они остановились на отдых в деревушке Вифания. Гостеприимные жители высыпали из домов, чтобы услужить паломникам. Случилось так, что Иосиф с семьей остановились у дома некоего Симона, у которого было 3 детей примерно того же возраста, что Иисус – Марфа, Мария и Лазарь. Они пригласили семью из Назарета войти и отдохнуть, и между 2 семьями завязалась дружба, продлившаяся всю жизнь. Позже, на протяжении своей богатой событиями жизни, Иисус часто останавливался в этом доме. Они продолжали двигаться дальше, и вскоре оказались на краю Масличной горы, и Иисус впервые на своей памяти увидел святой город, великолепные дворцы и поразительный храм своего Отца. Никогда в жизни Иисус не испытывал такого чисто человеческого трепета, подобного тому, что с такой силой пронзил его, когда он стоял на Масличной горе тем апрельским днем, впервые упиваясь видом Иерусалима. И в последующие годы он стоял на том же самом месте и оплакивал город, который был готов отвергнуть еще одного пророка, последнего и величайшего из своих небесных учителей. Они поспешно продолжали свой путь к Иерусалиму. Был уже вечер четверга. Достигнув города, они прошли мимо храма, и никогда прежде Иисус не видел подобного сборища людей. Он погрузился в глубокие размышления над тем, как эти евреи собрались здесь из самых отдаленных концов цивилизованного мира. Вскоре путники достигли места, приготовленного для их проживания в течение пасхальной недели, большого дома одного из преуспевающих родственников Марии, человека, знавшего от Захарии кое-что из ранней истории и Иоанна, и Иисуса. Следующий день, день приготовлений, они готовились к достойному празднованию пасхальной субботы. В то время как весь Иерусалим бурлил, готовясь к Пасхе, Иосиф нашел время сводить Иисуса в академию, где ему через 2 года по достижении требуемого 15-летнего возраста предстояло продолжить свое образование. Иосиф был искренне удивлен, увидев, как мало интереса проявляет Иисус к этим столь тщательно вынашиваемым им планам. И сам храм, и все происходившие в нем службы, и прочая деятельность вокруг храма произвели на Иисуса сильное впечатление. Впервые с тех пор, как ему исполнилось 4 года, он был так погружен в свои собственные размышления, что почти ни о чем не спрашивал. Все же Иисус задал отцу несколько смутивших его вопросов, как задавал и в предыдущих случаях, о том, почему Отец Небесный требует убийства столь многих невинных и беспомощных животных. И отец ясно понял по выражению лица юноши, что его ответы и попытки объяснить неубедительны, они не удовлетворяли его глубокий и проницательный ум. В канун пасхальной субботы поток духовных озарений пронесся через смертный разум Иисуса и наполнил его человеческое сердце, исполненное любви, жалостью к духовно слепым и морально невежественным толпам людей, собравшихся здесь, чтобы отпраздновать воспоминания о древней Пасхе. Это был один из самых необычных дней, проведенных Сыном Бога во плоти. И ночью, впервые за время земного пути, ему явился вестник, посланный из Спасограда Иммануилом, который сказал: «Час настал, пришло тебе время быть в том, что принадлежит Отцу твоему». Таким образом, прежде чем тяжелая ответственность за назаретскую семью легла на его юные плечи, Иисусу явился посланник, чтобы напомнить юноше, которому не было еще и 13 лет, что настал час вспомнить об ответственности за вселенную. Это был первый случай в длинной череде событий, которые в конце концов достигли своей кульминации тогда, когда завершилось пришествие Сына на Урантии, и управление вселенной вновь было возложено на его богочеловеческие плечи. С течением времени тайна воплощения стала для всех нас все более и более необъяснимой. Мы с трудом могли осознать, что этот юноша из Назарета был создателем всего Небадона. И даже теперь мы также не понимаем, как дух этого Сына Творца и дух его райского Отца связаны с душами человечества. По прошествии времени мы увидели, что его человеческий разум все яснее осознает то, что, пока он проживает эту жизнь во плоти, в духе продолжает нести бремя ответственности за всю Вселенную. Так кончается история назаретского мальчика, и начинается повествование о мужающем юноше, все более осознающем себя богочеловеке, который начинает размышлять о своей миссии в мире по мере того, как старается объединить свои все более расширяющиеся представления о цели своей жизни с желаниями своих родителей и обязанностями перед семьей и перед обществом своего времени и своей эпохи.